ордеру. Болгарская полиция сообщила, что Чеков был задержан во вторник вечером при въезде в страну из Македонии. Он подозревается в военных преступлениях, совершенных против сербов в ходе Косовской войны 98-99 годов. Чеков тогда был военным лидером освободительной армии Косово. Встреча американского посланника на Ближнем Востоке Джорджа Митчелла и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху отложена. Радио Израиля сообщило, что причиной этого стали разногласия по поводу о строительстве еврейских поселений на палестинских территориях. США требуют их полного прекращения. Израиль считает возможным строительство домов в уже существующих поселениях, называя это их естественным ростом. Встреча Митчелла и Нетаньяху планировалась в четверг в Париже. В Государственную Думу России на согласование внесены документы о назначении российским послом на Украине Михаила Зурабова. В последнее время Зурабов работал советником президента России, до этого был главой Министерства здравоохранения и социального развития. Вы слушаете новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Кто будет бороться с экстремизмом в Ингушетии? Очередное уголовное дело против одного из руководителей Приморья. Известный итальянский журналист загодя поздравляет сограждан с юбилеем создания их государства. Рубрика «Сетевые разговоры». Кроме этого, некоторые другие темы, обзор международной прессы и другие рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы» – Северокавказская, Ингушская. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров, раненый во время покушения 22 июня, находится в тяжелом положении в одной из московских больниц. Правоохранительные органы продолжают поиск организаторов преступления. Вместе с тем, экс-президент республики Руслан Аушев объявил, что готов исполнять обязанности главы Ингушетии до выздоровления Евкурова и призвал не вмешиваться во внутренние дела в Ингушетии. Таким образом, Маушев отреагировал на заявление Рамзана Кадырова. Президент России Дмитрий Медведев лично поручил главе Чечни возглавить борьбу с боевиками на территории Ингушетии. В этой непростой ситуации разбирался наш корреспондент Максим Мирошевский.
Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров пока не пришел в себя. Помощь ему оказывают врачи Института хирургии имени Вишневского. Глава республики подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, но, по словам пресс-секретаря Калоя Ахильгова, уже можно говорить о некотором улучшении его здоровья.
Пока в сознание президент не пришел, но врачи констатируют, что, скажем, пик ухудшения он уже пройден, и в ближайший там, день, максимум два, мы уже ожидаем какие-то изменения в лучшую сторону. А врачи сообщили о том, что он... Возможно, уже слышит, что говорят, то есть контакт он принимает, но, к сожалению, ответить пока не может.
О ситуации в Ингушетии рассказывает корреспондент Радио Свобода Ахмед Султанов.
Ситуация в Ингушетии накалена до предела. Республика в ожидании жестких мер, которыми силовики, возможно, ответят на покушение на президента Юнусбека Евкурова. Пока конкретных действий правоохранительные органы не предпринимают. О ситуации в Ингушетии Радио Свобода рассказал директор Ингушского информационного агентства «Максимум» Ваха Чапанов.
У нас и так всегда видно усиление милицейских постов выездных, которые стоят на всевозможных перекрестках, все везде, где можно стоять, для проверки автомобилей. А так, чтобы явно наблюдалось какое-то усиление, ничего такого особо не заметно. Покушение на первое лицо в республике, это все-таки не шутка. И люди возмущены тем, что происходит.
Появившиеся сообщения о том, что за рулем взорвавшейся Toyota Camry находилась жительница города Малгобек Петимат Муталиева, оказалось не имеющей под собой основания. Эту информацию опровергли в МВД Ингушетии. Муталиева Петимат жива и сейчас сдает экзамены в Назрановском колледже. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Руслан Аушев сегодня прокомментировал заявление Рамзана Кадырова, который намерен с поручения Дмитрия Медведева возглавить борьбу с бандформированиями на территории, в том числе Ингушетии. В интервью агентству Reuters глава Чечни уточнил: «Президент поручил мне довести эти мероприятия до конца и усилить их, включая Ингушетию», — сказал Кадыров. «Мы договорились совместно создавать группы и начать активные действия против террора, и у нас это успешно получилось. За этот месяц мы уничтожили более 30 бандитов, объяснил Кадыров. Глава Чечни также подтвердил, что уже начал лично контролировать и руководить операциями на территории Ингушетии. Цитата: «Я лично руковожу операцией, сейчас лично курирую и контролирую. В будущем у нас будут хорошие результаты», – резюмировал политик. Бывший глава Ингушетии призвал президента Чечни заняться своим регионом. «В самой Чечне еще проблем миллион и маленькая кучка», – сказал Аушев. «Если же президент России действительно считает, что у Кадырова есть потенциал и полномочия разрешать такие ситуации, то его стоило бы назначить представителем президента во всем регионе, так как ситуация напряженная не только в Ингушетии, но и в той же Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Возможно, именно этого добивается Рамзан Кадыров», полагает политолог Станислав Белковский.
Сегодняшнее заявление Руслана Аушева о том, что он готов временно возглавить Ингушетию до выздоровления Юнусбека Евкурова, свидетельствует о том, самый сильный из ингушских политиков возвращается в игру, поскольку, видимо, другой фигуры, способной противостоять Кадырову и его притязаниям, в Ингушетии сейчас нет.
Ингушская оппозиция тем временем призывает созвать чрезвычайный народный съезд, на котором в том числе решить вопрос, кто станет исполняющим обязанности главы республики, говорит представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев.
Мной было предложено, чтобы мы обратно остались в Приязикове, пятый чрезвычайный съезд ингушского народа, а при Приязикове в прошлом году шестой съезд был уже при Евкурове, и сейчас уже будет седьмой чрезвычайный съезд ингушского народа. На съезде будут обсуждаться вопросы МИИЛа и целого блока, как они допустили это. Также будет обсуждаться вопрос исполняющего обязанности, временно исполняющего обязанности президента республики за время отсутствия Евкурова, пока он будет выздоравливать.
Руслан Аушев сегодня прокомментировал заявление Рамзана Кадырова, который намерен с поручения Дмитрия Медведева возглавить борьбу с бандформированиями на территории, в том числе, Ингушетии. Бывший глава Ингушетии призвал президента Чечни заняться своим регионом. «В самой Чечне еще проблем миллион и маленькая кучка», — сказал Аушев. «Если же президент России действительно считает, что у Кадырова есть потенциал и полномочия разрешать такие ситуации, то его стоило бы назначить представителем президента во всем регионе, так как ситуация напряженная не только в Ингушетии, но и в той же Чечне, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Возможно, именно этого добивается Рамзан Кадыров, считает политолог Станислав Белковский.
Уже не один год Рамзан Кадыров намекал, что именно ему нужно делегировать эксклюзивный статус миротворца не только в Ингушетии, но и на всем Северном Кавказе. Порядка двух лет неформально и неофициально обсуждается проект восстановления Чечено-Ингушской республики под властью Рамзана Кадырова и его клана. В этом смысле само назначение Юнусбека Евкурова президентом Ингушетии в прошлом году шло вразрез с планом Кадырова, поскольку на фоне отставки слабого и непопулярного экс-президента Мурата Изязикова реализовать чечено-ингушский проект было значительно легче, чем при новом молодом президенте, с которым большинство населения Ингушетии связывало и связывает определенные надежды. Мы сегодня уже видим, что Кадыров пытается форсировать реализацию плана, в соответствии с которым он превращается в эксклюзивного северокавказского миротворца, возможно, подтолкнуть Кремль к решению об объединении Чечни и Ингушетии. И в этом он отчасти заручился уже и формальной поддержкой Дмитрия Медведева, как минимум в той части, которая касается развертывания отрядов Кадырова на территории Ингушетии.
Глава Чечни, в свою очередь, уточнил в интервью агентству «Интерфакс», что вопрос об объединении Ингушетии и Чечни не рассматривается. Необходимо наводить порядок, поднимать экономику, превратить Северный Кавказ в привлекательный для самых состоятельных инвесторов и богатых туристов регион, сказал Кадыров. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий признан виновным в получении взятки в 750 тысяч евро за прекращение уголовного дела. Руководство Ингушетии отвергло предположение о возможности несогласованных с ним спецопераций на территории республики. В бурятском поселке Северо-Муйска госпитализированы два участника голодовки железнодорожников. Бывший начальник ОВД Царицына Денис Евсюков отказался от дачи показаний. В апреле, напомню, он открыл огонь в торговом центре, убив двух и ранив семерых человек. Как сообщает агентство «Интерфакс», Евсюкову предстоит психиатрическая экспертиза. Эти и другие новости, наши аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание – все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Сейчас же нашу программу продолжит обзор свежей международной прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем с экономических тем, потому как рынки лихорадят в последнее время. Еще 2 недели назад говорили о том, что рецессия вроде бы заканчивается и так далее. Потом резкий скачок вниз. Теперь немножечко эти результаты начинают опять подниматься. А что пишут?
Washington Times сегодня рассуждает о судьбе доллара. Автор статьи Энтони Файола. После Второй мировой войны доллар США затмил британский фунт, прочно заняв место гегемона в мировой финансовой системе. Теперь же это солнце монетарного могущества неизбежно будет клониться к закату. Доля доллара в мировых валютных резервах в течение 10 лет может упасть ниже 50%, хотя сейчас это 65%. Серьезные дебаты о будущем американской валюты вызваны нынешним мировым кризисом. Именно на его фоне все чаще звучат призывы к созданию нового финансового миропорядка. Особенно стоит отметить, что динамично растущий Китай говорит об этом вот уже несколько месяцев, а в последнее время Пекин предпринял беспрецедентные меры по поддержке прежде неконвертируемого юаня. В качестве альтернативы доллару сейчас рассматривают специальные права заимствования МВФ, квазивалюту, которая была создана в 60-х годах прошлого века как корзина ведущих мировых валют. Сейчас по итогам апрельского саммита двадцатки, под решениями которого подписался и президент США Барак Обама, готовится эмиссия специальных прав заимствования на сумму 300 миллиардов долларов. Эксперты отмечают, что таким странам, как Китай, приобретение специальных прав заимствования позволит безболезненно уменьшить долларовые резервы. Кстати, именно страхом крупных держателей, вроде Китая, 2 триллиона долларов, что доллар обесценится в случае массированного сброса, аналитики объясняют то, что в условиях кризиса доля доллара не уменьшилась. Напротив, американская валюта даже несколько укрепила позиции по отношению к евро. Это объясняют нежеланием или неспособностью Брюсселя воспользоваться ситуацией. Американские эксперты говорят, что сейчас именно роль гегемона позволяет стране справляться с огромным внешним долгом. Но утеря этой роли в долгосрочной перспективе все же неизбежна. Как это, например, случилось с британским фунтом 100 лет назад. Специалисты призывают готовиться к ее последствиям уже сейчас. Подобные перемены больно ударят по американцам за рубежом. Из-за них, скорее всего, США придется платить больше по казначейским облигациям. Но в то же время вырастет конкурентоспособность американских товаров, что хорошо для экспортеров. Более того, нынешняя кредитно-денежная политика администрации Обамы, низкие ставки рефинансирования, близкие к нулю, и дополнительные эмиссии сами приближают конец эры доллара.
Разговоры о конце доллара похожи на разговоры людей, раздраженных универсальной ролью английского языка. Никому не нравится говорить по-английски, никому не нравится доллар, но тем не менее расплачиваются долларами и говорят по-английски, ну, по возможности, во всем мире. Посмотрим, чем дело кончится. Давайте перейдем к российским темам.
Давайте. Guardian Лесли Чемберлен. Это такая концептуальная статья. Незаменима ли религия? Советская власть фактически заменила церковь партией, колонизировав единственный, помимо государства, институт, способный удержать страну от распада. Это восходит к глубинной российской идее сплоченности нации, которую попытались заново открыть в путинский период. России не удалось решить задачу объединения страны в атмосфере свободы, и для осуществления этой цели теперь используется новая комбинация из старой церкви и старой политической модели. Что до самих россиян, то многие кидаются в разнообразные крайности, не зная, во что верить. Если изъять из государства официальную религию, в итоге получишь множество суеверий, которые ниже религии, в том смысле, что они не порождают ни высоконравственного поведения, санкционированного самоанализом нескольких поколений, ни сплоченности общества. Эта тенденция к New Age характерна и для современного Запада, она обусловлена утратой веры в себя. Неуклюжее и ошибочное противопоставление науки и религии, на котором основывалась советская жизнь, в постсоветский период заставило людей просто перебежать в другой лагерь, не оценив по достоинству свободное общество. Между тем, подлинное противоядие для позитивизма – это широкое понимание разума, включающее в себя не только научный метод, но и все импульсивные порывы к познанию.
Настоящий либеральный трактат. Бедные суеверия, бедный New Age, который, кстати, на Западе, конечно, больше распространен, чем в России – это уж точно. Какие еще любопытные темы?
Ну, вот та же «Гардия» на скандале вокруг Берлускони. Чтобы не заострять внимание на многочисленных реальных проблемах итальянцев, премьер-министр кормит их шутками и баснями. Итальянские журналисты с удовольствием смакуют сплетни о нем, чего не скажешь об общественности, уставшей слушать о скандалах, превращающих Италию в арену для мыльной оперы. Значительная часть населения, по опросам почти половина, устала от происходящего и хотела бы избавиться от Берлускони.
Ну, итальянскую раздраженную тему продолжим через минут примерно 20 в рубрике «Сетевые разговоры». Там будут записи из блога известного итальянского журналиста Беппо Грилли. Как раз об этом. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода». Это был обзор свежей международной прессы, который подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. А я напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит европейская правозащитная тема. В Страсбурге проходит сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Сегодня обсуждается положение с правами человека на территории континента и, судя по всему, в России тоже. В любом случае, на сессии работает наш специальный корреспондент Данила Гальперой. Сейчас он по телефону в прямом эфире «Свободы». Данила, здравствуйте.
Здравствуйте.
А обсуждалась ли ситуация с правами человека и в России тоже?
Да, конечно же, потому что докладов о положении с правами человека в странах-членах Совета Европы вообще два. Один подготовлен Гертой Доблер-Гмелин, это депутат из Германии, и в нем главное это подзаголовок «Исключить безнаказанность нарушений прав человека», а другой доклад о правах человека в странах, находящихся под процедурой мониторинга. Его готовил Сергей Головатый из украинской делегации. Всего под мониторингом, я напомню, 12 стран. Что такое мониторинг? Это когда Совет Европы, его представители смотрят, как страна выполняет те обязательства, которые она приняла при присоединении к этой организации. Так вот, в первом докладе Доблер-Гмелин говорится в частности о том, что Совет Европы очень обеспокоен той чередой убийств противников чеченского президента Рамзана Кадырова, которые произошли в последние месяцы. Ну, а там же содержится, между прочим, упоминание о том, что после российско-грузинской войны был поставлен вопрос о пересмотре прав российской делегации в Совете Европы при серьезных основаниях. И есть, между прочим, сейчас информация о том, что грузинская делегация собирает подписи под новым запросом о пересмотре прав российской делегации. В докладе же о мониторинге говорится о том, что, естественно, самое главное событие этого года, собственно, года мониторинга состояния прав человека, это война между двумя странами, находящимися как раз под процедурой мониторинга, потому что и Россия, и Грузия, в них Совет Европы все еще проверяет, как они выполняют свои обязательства перед Советом Европы. И кроме этой войны отмечается, что Россия остается наиболее вызывающим исключением среди стран-членов Совета Европы, которые находятся под мониторингом, так как она до сих пор не ратифицировала ни шестой протокол к Конвенции Европейской о правах человека о запрете смертной казни, ни 14-й протокол, который упрощает работу Евросуда по правам человека. И поскольку эти документы очень важны, их нератификация, это в документе говорится, является ключевым камнем преткновения в сотрудничестве России и Совета Европы. Но также отмечается чрезмерное применение силы и жестокое обращение с задержанными, снос частных домов, убийства, исчезновение людей. Это все в Чечне. А также непринятие мер, указанных в решениях Европейского суда по правам человека, ну, то есть расследовать нарушения. И кроме того, дедовщина в Советской армии, в Российской армии, простите. Ну и, в общем, Россия, естественно, упоминается в контексте, который Москве не нравится, но в выводах и в каких-то обязательных вещах, которые принимаются в резолюции ПАСЕ, для России не указано никаких конкретных мер. Просто указано на то, что она, конечно же, остается под мониторингом по правам человека.
Спасибо, Данила. Наш специальный корреспондент на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге Данила Гальперович. Информационная... Информационную программу «Время свободы» продолжит российская медийная тема. Президент холдинга СТС Медиа Александр Роднянский покидает свой пост. На этой должности его сменил Антон Кудряшов, ранее работавший на НТВ+. Александр Роднянский сейчас неохотно общается с представителями СМИ, но сделал исключение для нашего телевизионного обозревателя Анны Качкаевой. По мнению Анны Качкаевой, после ухода Роднянского, который был запланирован еще год назад, СТС станет развлекательным каналом для подростков без особых телевизионных прорывов. С Анной Качкаевой побеседовала Любовь Чижова.
Александр Роднянский, комментируя свой уход, сказал мне, что бесконечно уважает право акционеров принимать решения, основанные на иной, по его мнению, стратегии, то есть, как я понимаю, менее творческой. И в этом смысле у него с акционерами конфликта нет. Более того, как акционера, он остается акционером и членом совета директоров СТС Медиа. Роднянский заинтересован в успехе компании, о чем он мне тоже сказал. Далее я просто хочу процитировать, потому что это и его отношение к тому, что происходит сейчас в эфире СТС. Я, говорит Роднянский, действовал ответственно по отношению к компании в течение годового переходного периода от одной команды к другой. Когда этот период закончился, я не оказываю влияния на состояние дел в эфире, то, видимо, разумно, честно завершить этот период моей жизни. Конец цитаты. Когда я поинтересовалась все-таки о каких проектах он намекнул журналистам, что имеется в виду, он сказал по поводу своего будущего следующее. Меня сейчас больше устраивает позиция независимого предпринимателя, и я готов к большому проекту в области телевидения и кино. Но для меня столь уверенные слова означают, что Роднянский, как человек опытный и, конечно, один из ярких менеджеров на телепространстве, очевидно, получил какое-то предложение, и, скорее всего, на очень большое количество процентов оно уже сформировано, и мы, наверное, скоро узнаем о каком-то новом крупном проекте телевизионном, скорее всего, который он возглавит.
Анна, средства массовой информации сообщают о том, что Александра Роднянского на посту президента холдинга СТС Медиа сменит Антон Кудряшов, который раньше работал на НТВ. Это говорит о каких-то тенденциях?
Дело в том, что Кудряшов уже год возглавляет этот холдинг, и это как раз и есть руководитель вот этого самого переходного периода. Он был не президентом, а, по сути дела, человеком, который занимался непосредственной оперативной работой. И я не вижу ничего особенного. Это даже скорее естественная позиция, что вот через год, как и полагается в приличных компаниях, человек, который входил в дела, теперь встал на верхнюю ступеньку. А вот кто уже будет там заниматься оперативной работой, это тоже, вероятно, придется еще обсуждать.
Как вы считаете, Роднянский ушел сам или его подсидели, вынудили уйти?
Нет, он, конечно, ушел сам. Я думаю, что это была договоренность. Это все-таки публичная компания, это большой бизнес, и акционеры, и менеджеры, а он еще и акционер, конечно, умеет договариваться друг с другом. Но я думаю, что всякие бывают обстоятельств.
Что будет с каналом СТС после ухода Александра Роднянского? Вот не так давно ушла команда одной из лучших программ «История в деталях». Каким вы видите будущее канала СТС?
На самом деле канал стал таким развлечением для подростков, он им, наверное, и останется. Как я понимаю, акционеров его позиция вполне устраивает, и там есть несколько приличных сериалов, там остаются милые программы. Другое дело, что это очень конкретная, понятная ниша без, вот, может быть, таких вот прорывных телевизионных историй. Ну, их сейчас вообще очень трудно ждать. Поэтому, если он будет собирать те доли и рейтинги, который он и сейчас собирает, с точки зрения бизнеса, он, видимо, будет удовлетворять акционеров. А если у него есть вот эта конкретная аудитория, которая останется и которая по-прежнему любит его, ну, что называется, на здоровье. Просто какая-то часть зрителей канала СТС, который заявлял Роднянский и который его промотировал, она, конечно, уже в общем с канала-то ушла.
С Анной Качкаевой беседовала моя коллега Любовь Чижова. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгин признан виновным в получении взятки в 750 тысяч евро за прекращение уголовного дела. Соответствующий вердикт вынесен присяжными Мосгорсуда в среду, сообщает корреспондент Радио Свобода. Руководство Ингушетии отвергло предположение о возможности несогласованных с ним спецопераций на территории республики. Исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов подчеркнул, что в республике в полной мере действуют законные органы власти и заявил о беспочвенности, как он выразился, высказывания о ее внешнем управлении. В бурятском поселке Северомуйск госпитализированы два участника голодовки железнодорожников. Участники акции протестуют против сокращения зарплаты и увольнений. Бывший начальник ОВД Царицына Денис Евсюков отказался от дачи показаний. Евсюков в апреле открыл огонь в торговом центре, убив двух и ранив семерых человек. Как сообщает агентство Интерфакс, Евсюкову предстоит психиатрическая экспертиза. И еще одна новость, которую только что вы слышали в сводке. Поговорим о ней подробнее. Речь идет об обвинительном вердикте по делу бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия. Его признали виновным присяжные, и виновным признан другой подсудимый по этому делу, бывший начальник Следственного управления Главной военной прокуратуры Андрей Сагура. За ходом процесса внимательно следила моя коллега Марьяна Трачешникова. Сейчас она по телефону в эфире «Свобода».
Адвокаты Довгий, Андрей Сагуры, пребывают в некотором шоке, поскольку они убеждены, что государственному обвинению не удалось доказать вину их подзащитных. Так и не были показаны ни деньги, которые якобы передавались, не было ничего сказано конкретного о месте и времени передачи этих денег Дмитрию Довгию, но тем не менее, вердикт присяжных окончателен и обжалованию по сути не подлежит. Обжаловать его можно только в том случае, если в деле содержались какие-то процессуальные нарушения при рассмотрении дела и вынесении присяжными, собственно, вердикта. И адвокат Дмитрия Довгия Юрий Баграев уже заявил журналистам, что в этом деле было допущено множество процессуальных нарушений, и поэтому наверняка все-таки будут обжаловать это решение, и тогда дело может быть пересмотрено заново с участием новой коллегии присяжных. Вообще нужно сказать, что свой вердикт присяжные огласили только с четвертой попытки. Первый раз, когда они вышли в зал судебных заседаний, судья, просмотревший вердикт, указал на то, что ответы на вопросы, поставленные перед присяжными, содержат противоречия. Присяжные вновь вернулись в совещательную комнату, устранили противоречия, а потом вернулись обратно. Ну и здесь выяснилось, что не было указано, по каким вопросам они проголосовали единодушно, а по каким их голоса разделились. Но были также еще некоторые технические заминки. Наконец, с четвертого раза вердикт был оглашен. Но журналистам, собственно, так же, как и адвокатам Дмитрия Довгия и Андрея Сагуры, так и неизвестно, по каким вопросам голоса присяжных разделились и в каком соотношении. Тем более это странно для адвокатов, учитывая, что сегодня, перед тем, как присяжные отправятся в совещательную комнату, был заменен один из присяжных заседателей. Женщину с утра по дороге в суд остановили сотрудники ГАИ, и судья принял решение вывести ее из основного состава присяжных и заменил ее запасным присяжным. Вообще к вердикту дошли только 12 присяжных, было 4 запасных, но вот в ходе рассмотрения дела они поменялись. Завтра в 3 часа дня ожидается обсуждение последствий вердикта присяжных, но, собственно, именно завтра будет обсуждаться и то, каким сроком следует приговорить Дмитрия Довгия и Андрею Сагуру, и будут даваться характеристики, решаться вопрос о снисхождении. Впрочем, присяжные уже заявили, что Дмитрий Довгий заслуживает снисхождения, так что это будет учитываться при вынесении судом приговора.
Рассказывала Марьяна Тарачешникова. От новостей перейдем к обсуждению некоторых из событий. В эфире рубрика «Не только политика». Англо-американское издательство Palgrave Macmillan выпустило книгу историка Лоуэлла Шварца «Политическое противостояние Кремлю». Исследование посвящено американской и британской пропаганде первого периода Холодной войны, комментирует Иван Толстой.
Хотя наша рубрика называется «Не только политика», речь в данном случае пойдет как раз о политике. Правда, о политике прошлого, то есть об истории. Труд Лоуэлла Шварца посвящен теории и практике антикоммунизма, созданию всем известных институтов Холодной войны, русской службы BBC, «Голосу Америки», «Радио Освобождения», которое с 1959 года стало именоваться «Радио Свобода». Заключительная глава почти 300-страничной книги отдана культурному проникновению в коммунистическую кухню и советскую жизнь. Лавинообразный растущий интерес к периоду Холодной войны заметен сегодня всем. Но если российские исследования этой исторической эпохи проецируются в основном на вооруженные и дипломатические конфликты, ну и, естественно, на героические убийства и диверсии российских чекистов, то западные книги об этих же временах раскрывают будни Холодной войны как интеллектуальную и психологическую игру живых людей, носящих конкретные имена. Перед нами настоящая история с персонажами из плоти и крови, с надеждами и человеческими слабостями, а не шарнирные политбюроботы. Одно время казалось, что перестройка смела советские идеологические построения о западных кознях против СССР. Однако сегодня эти построения преспокойно вернулись. Но с российской стороны архивы не раскрываются, и персонификация политических поступков не происходит. Лучшая основа для фальсификации истории. Западные же исследования и книга Лоуэлла Шварца тому примером интересны уже потому, что действовавшие в Холодную войну лица – это целый мир активных и проницательных людей, среди которых не только знаменитости на политической поверхности – Джордж Кеннон, братья Даллас, Гарри Трумэн или Дуайт Эйзенхауэр, но и эксперты, консультанты, всевозможные знатоки, саперы, наводчики и радисты долгой схватки с коммунизмом. Вот хотел написать об истории, а вышло снова о наших днях.
Комментарии Ивана Толстого. Рубрика «Не только политика».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают благосферу мнения авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому неведомых.
В кириллическом сегменте ЖЖ «Твиттер по ветре». Пользователи массово заводят аккаунты на twitter.com, сообщают об этом ЖЖ-френдам и массово же недоумевают, зачем им нужен этот новый сервис. Волна интереса к сервису коротких сообщений порождена, очевидно, событиями в Иране, которые часто называют теперь «Твиттер-революцией». Рассуждения о медийном аспекте народных волнений в Иране часто встречаются в ЖЖ. Содержательные же реакции российских юзеров анализирует у себя в дневнике поэт Кирилл Медведев.
Очень сопереживаю иранцам. Говорят, такой взрыв связан с тем, что в Иране очень большой процент молодежи. Некоторая правда в этом, наверное, есть, но еще более очевидно другое. Российское общество, безусловно, состоит сейчас из 99% пенсионеров самых разных возрастов. Вот я смотрю блоги. Одни пенсионеры лениво поглядывают на сводки, конечно, заранее зная, что все революции проплачены Америкой. Другие спорят, в какой степени Мусави является ставленником иранских олигархов. Консервативные премудрые пискари молят своего рыбьего башка о том, чтобы он чашу эту пронес мимо. Мамзели шепчут, видя на экране прекрасных иранских парней и девушек, готовых умереть за свободу, как страшно жить. Еще бы не страшно. Страшно жить среди пенсионеров. А ведь могли бы хоть частично обтрясти с себя этот тлен, если бы умели хотя бы сопереживать революции. Вот сейчас сопереживать, что бы ни произошло дальше.
Пенсионерский диагноз Кирилла Медведева неожиданно подтверждается все учащающимися в ЖЖ постами впечатлениями о положении дел в стране. Записи эти не становятся особо популярными, комментарии собирают в основном сочувственные, однако то и дело возникает в дневниках самых разных людей, будто бы из ниоткуда. Вот яркий пример. Журналист НТВ Андрей Шилов рассказывает, как проводит отпуск.
20 лет спустя встретился с одноклассниками впервые после окончания школы. Город Нальчик, но народ отовсюду. Съехались на денек увидеться и поговорить. Удивительно единодушные у всех ощущения страны. Коротко я бы так сформулировал. Не то. И не в кризисе дело. Люди из разных мест, с очень разным достатком, разными профессиями или без них. А у всех, если поговорить, этот вывод. «Андрюха, ты не поверишь, это ужас, что там творится?» И далее о работе, о впечатлениях, о том, с чем столкнулся или с чем имеет дело постоянно много лет. Никто не бунтует, мало кто злится, никто не начинает с этого, но если разговориться, не то что задора ни у кого нет, отчаянное описание полного и абсолютного бардака, продажности, обмана, в общем, чего-то неправильного, не того. Не такого, как люди считают, должно быть. Людей объединяет только возраст 36-37 лет, и это мнение.
Безусловно, самая тонкая, элегантная и всезнающая политическая блогерша англоязычной части человечества, ставшая уже почти легендарной, Арианна Хаффингтон, затеяла новый проект. Специальный нью-йоркский раздел своего сайта «The Huffington Post». Вот что пишет она, представляя «HuffPost New York».
«Нью-Йорк всегда занимает особое место в сердце хаффпостеров, определенное в моем тоже. Это был первый город, где я поселилась, переехав в Америку из Лондона. И большинство из блогеров хаффпоста обосновались в Нью-Йорке и трудятся в офисах Сохо. И неважно, живете ли вы в Нью-Йорке или нет, Нью-Йорк – это часть национального коллективного самосознания». Статуя свободы, Бродвей, сериалы «Сейнфелд» и «Секс в большом городе», игроки всевозможных «Янкис», «Джайант», «Джетс», «Кникс», «Мэтс», «Рейнджерс», неважно, любишь их или ненавидишь, или просто следишь за их играми. Бруклинский мост, Таймс-сквер, место, где был всемирный торговый центр. Похоже, что «HuffPost New York» представляет рафинированную подборку самых интересных новостей из жизни Нью-Йорка. Плюс команда прекрасных блогеров. Некоторые вам знакомы, некоторых вам не терпится представить. Тех, кто жаждет поделиться своей точкой зрения по всевозможным проблемам. От политики до моды, еды, развлечений, недвижимости, спорта, бизнеса. Сегодня вашему вниманию представлены постинг от Норы Эфрон о летних шекспировских празднествах в Центральном парке. Постинг от сенатора-демократа Чарльза Шумера о велосипедных поездках по городу. Пост от легендарного нью-йоркского полицейского детектива Франко Серпика о недавней перестрелке между черным и белым офицерами нью-йоркской полиции. Постинг бывшего мэра Нью-Йорка Эда Коха об отставках в Сенате и точки зрения троицы давних любимцев «HuffPost»а Лиз Винстед, Криса Дюранга и Патрисии Зон, тех, кто освещает культурную жизнь Нью-Йорка с самых первых дней нашего блога.
Что же, мы будем следить за нью-йоркским разделом детища Арианны Хаффингтон. Другая сетевая знаменитость, итальянский насмешник Беппе Грильо, решил поздравить соотечественников с национальным юбилеем, который состоится лишь через 2 года. Очередной текст в его блоге представляет собой доведенный до абсурда тост, который начинается вот так.
«Дорогие итальянцы, нет ответа. Весьма скоро, в 2011 году, если быть точным, нас ждет 150-я годовщина существования государства Италия. О, как летит время! Впрочем, истинный итальянец еще не родился. С другой стороны, национальная сборная по футболу 4 раза завоевывала Кубки мира и 2 раза проигрывала в финалах. Довольно хорошие результаты, но не настолько, если вспомнить и другие исторические факты. Войны за независимость, хороший вопрос, независимость от кого, оккупация юга, десятки тысяч южных патриотов уничтоженных как бандиты, сокровища королевства 2 в Сицилии, разграбленных савойцами, зарождение мафии, Индрангета и Каморра, голод в регионе Тревинета и, как результат, миллионы иммигрантов, ненавистный колониализм, 2 мировые войны, фашизм, крушение национального суверенитета в связи с американской оккупацией в 1945 году, вмешательство и власть Ватикана в государстве».
И так далее, и тому подобное, включая убийство кинорежиссера Пазолини, плохо функционирующие городские службы, премьер-министра Берлускони, худшую в Европе бюрократию и прочие прелести. Завершается это абсурдное поздравление вопросом.
«Хотите ли вы еще таких же славных 150 лет, дорогие сограждане, итальянцы? но никто не отзывается.
Впрочем, до юбилея объединения Италии остается еще 2 года. Быть может, кто-то и откликнется на призыв Беппа Грильо.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Дмитрий Довгий признан виновным в получении взятки в 750 тысяч евро. В бурятском поселке Северомуйск госпитализированы 2 участника голодовки железнодорожников. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Европа выслушала доклад про Михаила Ходорковского.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева знает, почему Александр Роднянский расстался с телеканалом СТС.
В блогах Свободы.
Зачем Твиттер осваивает кириллицу? Обзор блогов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Нашу программу продолжат экономические темы. Одна из крупнейших российских компаний розничной торговли «Седьмой континент» объявила вчера так называемый технический дефолт по некоторым своим облигациям. Эксперты отмечают, что такого рода дефолтов стало меньше, чем было осенью, однако все больше таких дефолтов заканчиваются банкротством компаний. Это очередной выпуск «Экономической панорамы». Тему продолжит Сергей Синенский.
Дефолт технически предполагает некий период времени, в течение которого компания, испытывающая финансовые трудности, имеет возможность как-то договориться со своими кредиторами о дальнейшем обслуживании долговых обязательств перед ними. Из Москвы аналитик МДМ банка Михаил Галкин.
Когда мы говорим о техническом дефолте, по сути, это, наверное, либо какая-то кратковременная просрочка платежа, либо действительно несоблюдение какого-либо иного условия договора. Но, тем не менее, заемщик не считается неплатежеспособным и в конце концов совершает платеж в течение зафиксированного срока нескольких дней. Это в России для купонных платежей и для платежей по основной сумме определены недели и 30 дней.
Если в течение этих сроков компании не удастся договориться с кредиторами, дефолт из технического может превратиться уже в реальный. Сколько корпоративных дефолтов было отмечено на российском долговом рынке в целом за последние месяцы, и многие ли из них становились реальными?
Их уже несколько десятков, более 50 произошло за последние год. Меньшая часть из них ограничилась техническими дефолтами. Большая часть, к сожалению, закончилась болезненными реструктуризациями или судебными разбирательствами. Многие инвесторы до сих пор не получили никаких денег от эмитентов и поняли, что перспективы уже совершенно безнадежные, либо не имеют никакого контакта с эмитентом.
Когда корпоративные дефолты начались в России осенью прошлого года, их объявляли в основном компании, расширявшие до этого свой бизнес за счет активного привлечения банковских кредитов или продаж на рынке собственных облигаций. Прежде всего, компании розничной торговли и девелоперы, работавшие на рынке недвижимости. В целом, изменилась ли с тех пор отраслевая структура дефолтов? Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Станислав Боженко.
Если говорить о рынке рублевых облигаций, то начиная с марта, с апреля, общее количество дефолтов на рынке оно пошло на спад, что можно связывать как с определенной стабилизацией на кредитных рынках, стабилизацией курса рубля. Основной пик дефолтов пришелся на начало года и на осень. Действительно, среди первых компаний, попавших в состояние дефолта, оказывались торговые компании, компании строительного сектора, то есть те компании, которые активно развивались за счет привлечения долгового финансирования. Сейчас те дефолты, которые мы наблюдаем, в основном также затрагивают компании торговые. Я бы еще отнес к этой категории импортеров. В основном компании, которые не в состоянии выполнять свои обязательства, это мелкие компании или средние.
В мае общий объем российской экономики, как сообщил вчера заместитель министра экономического развития, сократился на 11% к уровню мая прошлого года. Такой спад эксперты во многом связывают с резким падением спроса на продукцию российских компаний, как внутри страны, так и на внешних рынках, на фоне общего финансового кризиса. А падение спроса, особенно внутреннего, объясняют во многом резко сократившимся кредитованием экономики. Но следует ли и корпоративные дефолты связывать именно с отсутствием прежнего кредитования компаний? Михаил Галкин, МДМ-банк.
Конечно, какие-то компании допустили дефолт просто из-за того, что у них не было своевременного доступа к рефинансированию, но чаще всего это комплекс целой проблем. Кто-то просто понимает, что рынки закрыты, и перспективы бизнеса достаточно мрачные, и выгоднее сейчас допустить дефолт, по-русски говоря, кинуть кредиторов, выведя активы или убедив их согласиться на крайне невыгодные условия реструктуризации. Кто-то просто бизнес настолько сильно пострадал, если мы говорим о секторе недвижимости, автопроизводителях, те сегменты, которые пострадали сильнее всего, или, может быть, мелкие и средние металлургические компании. Кризис, конечно, задел в первую очередь спрос на товары длительного пользования.
Сколь часто случалось, что к российским компаниям, объявлявшим дефолты по своим облигациям, проявляли интерес потенциальные их покупатели? Станислав Баженко, финансовая корпорация «Урал-СИБ».
Интерес, конечно, к компаниям, оказавшимся в сложном финансовом положении со стороны покупателей, в том числе и иностранных покупателей, он был. Но здесь вопрос цены. И, конечно же, акционерам, которые прекрасно понимали, что все там еще полгода назад их компания стоила в разы больше, они, конечно, даже психологически были не готовы идти на такие уступки. И, как правило, ряд примеров свидетельствует о том, что они выбирали даже процедуру банкротства тому, чтобы продать свой бизнес за бесценок. Ну, во-первых, это еще объясняется и тем, что в силу особенностей законодательства они имели возможность, так скажем, выводить основные свои активы из компании до наступления процедуры банкротства. И, конечно, это во многом и определяло такое отношение собственникам. Громких сделок по покупке обанкротившейся компании новым акционерам, если говорить о рынке рублевого долга, я припомнить не могу. Могу лишь выделить, что, например, обанкротившийся продавец автомобиля Инкомавто до последнего пытался закрыть сделку с одним из иностранных инвесторов, но в итоге собственники так не смогли договориться о стоимости, и компания оказалась в состоянии дефолта. Уже сейчас идет процедура банкротства.
Для компании «Седьмой континент» общая сумма долгов, по оценкам аналитиков, почти втрое меньше общего объема прошлогодней торговой выручки. Дефолт в отношении части долговых обязательств компании, считают некоторые эксперты, может еще больше затруднить переговоры о возможной ее покупке французской компании розничной торговли «Карфур».
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Речь пойдет о скандале вокруг реалити-шоу «Тест на зрелость» на немецком телеканале RTL. Участники проекта – это подростки, они пробуют себя в роли родителей, ухаживая за чужими грудными младенцами. Те, кто победит шоу, получат благословение телезрителей на создание семьи. Немецкие правозащитники выступают против выхода в эфир этой программы. История нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина.
Создатели шоу «Тест на зрелость» выбрали 4 подростковые пары, мечтающие о потомстве. По замыслу организаторов, за 4 суток будущие родители должны доказать свою зрелость, подтвердить умение варить кашу, пеленать и укладывать спать малыша, кормить его из бутылочки. К настоящим живым детям подростков подпустили не сразу. На начальном этапе, который можно называть игрой в дочки-матери, девушки имитировали беременность, ходили перед телекамерами с накладными животами. Затем состоялись псевдороды, после чего участникам шоу предстояло продемонстрировать родительские навыки на специальных куклах, которые плакали, просили есть и требовали к себе постоянного внимания. Одна из подростковых пар, Эльвир и Надина, с игрой в дочки-матери не справилась. Молодой человек во время сна навалился всем телом на лежавшую рядом куклу. «Эльвир умертвил младенца», – воскликнул диктор телеканала. В итоге Эльвира и Надину к живому младенцу не подпустили. Однако следующий этап шоу – уход за настоящими грудными детьми – оказался куда более изнурительным. Бастиану и Тамаре достался 10-месячный малыш по имени Лассе. Тамара говорит в выступлении:
«В какой-то момент я не почувствовала, что делаю ребенку больно. Лассе стал кричать, а Катрин, его мама, сказала: ничего страшного, и успокоила нас. Вообще, у меня от всего проекта ощущение страха и ужаса».
Поначалу Катрин скептически отнеслась к участию своего 10-месячного сына в проекте.
«В итоге я все же согласилась, но с условием, что Лассе будет ночевать дома».
По условиям реалити-шоу родители малышей могут находиться либо в непосредственной близости от них, либо в расположенной неподалеку студии у экрана телевизора. в любой момент подстрахуют подростков и опытные воспитатели и медсестры. Однажды Катрин заметила, что подростки не сделали уборку, и тут же забрала младенца с места съемок. В конце телепередачи Бастиан и Тамара признались, что пока не считают себя готовыми создавать семью и заводить детей. Еще до своего выхода в эфир реалити-шоу «Тест на зрелость» вызвало в Германии бурю общественного негодования. По мнению критиков проекта, а это политики и правозащитники, представители католических, евангелических и мусульманских организаций, ребенок в младенческом возрасте очень восприимчив, его нельзя вырывать из привычной среды и подвергать стрессу. Говорит заместитель председателя Союза защиты детей Германии Марлис Хертерих.
Дети оказываются в окружении совершенно незнакомых людей. Да еще камера вокруг, яркий свет, громкая речь. Науке известно, что даже небольшое скопление людей негативно влияет на психику младенцев. А ведь здесь на съемках полно народу. Я задаю себе вопрос, что дает эта передача? Подростки, которых мы видим на телеэкране, совершенно не готовы к тому, чтобы создавать семью. Неужели кто-то всерьез думает, что реалити-шоу «Тест на зрелость» поможет им в будущем стать заботливыми родителями? У этих подростков и без детей проблем хватает. Один участник проекта Эльвир сказал, что в будущем работать вообще не собирается. Другой юноша Марио признался, что в прошлом был асоциальным элементом. Я думаю, передача «Тест на зрелость» не должна больше выходить в эфир. Конечно, юридически добиться этого сложно, однако можно создать определенные общественные мнения и в конце концов убедить создателей шоу, что от него следует отказаться.
Многие отмечают, что после съемок Катрин, мать участвовавшего в телепередаче грудного ребенка, ничего странного в его поведении не заметила.
Ласси вел себя так же, как и всегда. Хорошо кушал, хорошо спал, никакой нервозности не было.
Большинство ведущих немецких изданий, за исключением, пожалуй, таблоидов, оценивая передачу, не стесняются в выражениях. Газета «Франкфуртер Аллгемайне» назвала ее «человеческим зоопарком». Однако руководство телеканала RTL довольно. Первый выпуск программы «Тест на зрелость» посмотрели более 3 миллионов человек. Это по немецким меркам считается успехом. Александр Хавронин, Радио Свобода, Германия.
История о причудливом реалити-шоу завершила информационные часы «Времени свободы». Через час 10 минут итоги сегодняшнего дня в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас будет?
Добрый вечер, Кирилл. Мы продолжаем следить за развитием ситуации в Ингушетии. Противоречивая информация сегодня весь день поступал на тему о том, кто, собственно говоря, будет наводить там порядок. Рамзан Кадыров, которому, по его словам, это поручил президент Медведев, или все-таки кого-то назначит федеральный центр, или преемник президента Евкура. В общем, непонятно, кто возглавит Ингушетию на время выздоровления президента республики. Так я сформулировал главную тему выпуска. Дмитрий Медведев и Владимир Путин пробуют разные варианты стратегического развития страны. Возможно ли в России либерализация по-путински? Продолжаем цикл специальных материалов. Сегодня мой собеседник, один из известных российских экономистов и политологов Александр Аузан. Барак Обама сделал самые резкие заявления по поводу разгона демонстрации в Иране с момента начала выступления оппозиции. Как реагирует Тегеран на международную критику? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут в эфире программа «Время гостей». Ведет ее Виталий Портников. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты и международное сообщество потрясены и возмущены угрозами
иранской власти. Будет обсужден вопрос нового соглашения по сохранению американской
власти. То, что милицию нас бьют, пытаются, это, в общем, по-моему, уже...
Следственное управление предъявило бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».